хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння каля 18 гадзін у менскім метро адбыўся выбух. Гэта здарылася на станцыі Кастрычніцкая. Ёсць шмат пацярпелых параненых. Дзве корэспандэнткі «Свабоды» аказаліся на месцы падзеі. У Валентыны Аксак выбух вырваў з рук сумку з тэлефонам, сама яна, на шчасце, не пацярпела. Пазней мы звязаліся з Валентынай.
Валентына, скажыце, ці можаце вы цяпер дакладна сказаць, у які момант гэта здарылася і дзе вас выбух заспеў?
Мяне выбух заспеў на ўваходзе на эскалатар на станцыі метро Кастрычніцкая, на той бок, дзе выхад да цэнтральнага, да крамы цэнтральнай.
А як вы можаце апісаць сілу гэтага выбуху?
Як бы па гучнасці, ён быў не такі, можа быць, гучны. Хутчэй за ўсё гэта быў нейкі трэск зверху. Раздаўся, ну, такі даволі рэзкі, непрыемны трэск, як быццам што лопаецца ці такія, ці праламваецца зверху. І пачало зверху ўсё валіцца, прычым яно ўжо гарэла. Падаць гэтыя абломкі на эскалатар, і пачало ўсё гарэць імгненна, і пачалі загарацца людзі. І эскалатар спыніўся, выключылася святло, імгненна напоўніўся ўвесь тунэль дымам, і вось адбылося такое жахлівае.
Валентына, як людзі пачалі ратавацца? Ці гучалі нейкія хаця бы гукавыя каманды для іх арыентацыі? Як людзі пачалі ратавацца? Як яны пачалі знаходзіць шлях вонкі?
Людзі былі ў шоку, і ззаду людзі не разумелі, таму што гэта станцыя заўсёды перапоўненая. Гэта пераход на Купалаўскую, і гэта вельмі вялікі заўсёды паток людзей, тым больш, што гэта было каля 6 гадзіны. Я дакладна не скажу, але я прыйшла да хаты хвілін 20 таму. А гэта было каля 6 гадзіны, ясна, што гэта было вельмі многа людзей. І людзі тыя, каторыя з эскалатара, яны спрабавалі збегаць назад, а там людзі не разумелі і стаялі. Але гэта было цёмна, гэта быў дым, і там ззаду як бы все спыніліся, а гэтыя людзі ўжо ў паніцы спрабавалі бегчы. Тым больш, што многія людзі проста гарэлі. Я бачыла некалькіх чалавек, у якіх гарэла вопратка, валасы, і паколькі не было асвятлення, то вось у мяне было такое адчуванне, што гэта пастка, і вось зараз мы ўсе тут і загінем, таму што ўперад ўжо нельга было ісці, бо там усё гарэла, а назад, таму што стаяў шчыльны вельмі натоўп людзей. Камандаў ад людзей я не чула. Напэўна, калі я прабралася ўжо назад, просто таму што я хаджу па гэтай станцыі 20 гадоў і ўжо, напэўна, інтуітыўна я так прабіралася праз гэты натоўп назад, чамусьці мне хацелася ісці ў бок дома афіцэраў, тады па гучнай ўжо сувязі пачала раздавацца каманда, каб людзі, ну, адступалі на той выхад.
Як хутка прыйшла іншая дапамога? Як хутка атрымалі дапамогу тыя людзі, якія гарэлі?
Ну, толькі тыя, хто быў побач, іх маглі тушыць, а больш ніхто.
Яны падалі, ці ўсё ж такі яны спрабавалі?
Яны падалі. Я бачыла некалькіх людзей, якія лежалі нерухомыя. Асвятленне толькі вот ад гэтага полымя, якое гарэла. І я бачыла некалькіх людзей, якіх іншыя людзі спрабавалі несці. Бачыла некалькіх людзей, якіх спрабавалі весці. Бачыла дзяўчыну на выхадзе з станцыі, у якой ззаду былі разарваныя ягадзіцы. Я думаю, што это быў балевы шок, яна не крычала, яна такія страшныя раны, яна моўчкі яе вялі, але не на выхадзе не было ніякіх машын медыцынскай дапамогі з гэтага боку, прынамсі, ад тэатра. І ад дома афіцэраў.
Гэта былі сведчанні Валянціны Аксак. Адразу пасля таго, як мы атрымалі інфармацыю пра выбух, наш калега Алесь Дашынскі накіраваўся да месца, але пакуль што ён не можа туды прабрацца, ён кажа, што на праспекце ўтварыўся вялікі корак. Але вось сведчанне яшчэ адной нашай карэспандэнткі Алены Струве.
І тут ось люди під'їжджають швидкі допомоги, кров на тротуари і евакуюють до людей таких, ну, я бачу, легко потерпілих. А ось дівчина побач зі мною стоїть, вона каже, що це здарилося, коли їх стягнів, в'їжджав з площі Перемоги до Кострішницької і літерально під'їжджаючи, щось це таке грукнуло. І стало темно, і спинився натуральний стягнік, і там я набачила, що люди і без рук, і без ось, ну, таке кров де м'ясо, така була картина. І я бачила, як і на моїх очах ось таких людей, ну, усіх у крові, і многих людей стрес. Ось стоять, вони так і відчувально, що вони пережили. Правда, такое, что все страшенное. И вот можно почувствовать, что это все худкие допомоги едут. И, до речи, вельми добра организованная допомога, потому что людей там, якія больше потерпели, их в першую чергу на носилки кладут, а те, якія меньше, мы вот тут чекаем.
Это были сведения Алены Струвой, она находилась побач с палацем офицеров. Ясно, что на гэты момент у нас няма официальной версии здарэння, але на наш сайт уже начинают поступать первые комментары, и побач со мной моя коллега Алена Радкевич.
Ігор з города Івацевичі виказує версію. КГБ по указці керуючого режиму з метою увести Україні надзвичайне становище у конці питальник. Еще один наведник задає питання. Черговий рейхстаг? Гэта версії наших наведников. Юрась з Менску розповідає. Вибух був такой моцності, що все затреслося у пераході. Мой тата був при гэтым вибуху, але цудом застався живи. Шмат потерпілих. Тата після гэтага одразу повідомив мне про гэта і про тое, що ён живи. Еще один наведник пише, у КГБ, ФСБ не розуміють, що Білорусь не воює ані на Кавказі, ані ще де. Тут тільки 17 год іде війна супроць білоруського народу. Російський сценар шитий білими нітками. Таку версію виказує один з наведників нашого сайту. Антон Остапович з Менску пише, валюти нема, цукор і олій на межі зникнення. Завтра-послязавтра почнуть зникати елементарні харчі, які імпортуються у Білорусь. Принамсі городніна, садовіна, рис і інше. Бо де імпортерам валюту знайти? І тут вибух. Саме час спіхнуть усі проблеми на вонкових і внутрішніх ворогів, завінтіть гайки так, що коли усіх погонять у землянки, а гэта сам АРЛ пообіцяв, ніхто і не вякне. Здогадайтеся з трьох разів, чиє вуші терчать. За розгадку цукерка, пише на нашому сайті Антон Остапович з Менску.
Ну і я додам, що апошній буйний вибух у Менску на масовому мероприємстві відбувся у літку 2008 року на святі города. Винувати у гэтым вибуху дагэтуль так і не знойдзены. Калі ви або ваші блізкі були свідками гэтых падзеяў, пішыце, телефануйце, каб ми могли скласці більш повну картину здарэння.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефіри.
Завсёды у інтернеті.
Свобода.орг.
Ну, а зараз репортаж нашого кореспондента са Смоленску. Перше у історії сумесне наведування президентами Польщі і Росії меморіала Катині відбулося сьогодні, праз год після авіакатастрофи у Смоленску. Президенти двох країн так само наведали місце падіння самоліта Леха Качинського і обвясили супольний конкурс на помнік ахвярам. Передає Валер Каліновський.
Катинського меморіалу гучить у пам'ять 4 тисяч польських віцерів і інших представників довоєнної еліти країни, закадаваних НКВД у 40-му годі у лесі каля Смоленська. З 10 красовика минулого года Катинський дзвон нагадує так само об трагічній смерті 96 представників польської еліти нового часу на чолі з президентом Качинським. Яни накеровувалися у Катинь, але не добралися до місця. Розбилися в аварії самоліта Ту-154 у Смоленську. Дорогу ад аеродрома Павночі Молочний до Катині за їх переодоліли 9 красавіка гэтага года 100 їхніх сваяков, а 11-го новий президент Польщі Браніслав Камаровський. Ён ушанаваў пам'ять ахвяр 1940-го і 2010-го годов разом з російським президентом Дмитрием Медведєвым. У Катині лідери двух країн разом побывалі ўпершыню. З оценкой позиції сучасної російської держави гэтай трагедії виступив Дмитрий Медведєв.
Ответственность за это преступление несут руководители советского государства того периода. Попытки представить какие-либо иные версии не основаны ни на исторических документах, ни на моральных соображениях.
Президент Польщі Браніслав Камаровський заявив, що для того, щоб це історичне питання було закрите, треба розсекретити усі документи по Катині.
Польща хотіла б
również. Польща так само хотіла б закрити цей болючий катинський розділ у великій книзі польсько-російських відносин, але щоб його закрити, його треба дочитати до кінця.
Треба дочитати до кінця.
Президенти сьогодні ж обвестили конкурс на пам'ятник ахвярам авіакатастрофи 10 красавіка минулого года. Каб не було непорозуміння, конкурс буде проводити. Будеться сумесно.
Трещі напісів на упам'ятник.
Надпис на помніку буде на російській і польській мовах, але ягоний зміст буде узгоднений двома країнами.
Узгоднено через оба панства.
Повідомив Браніслав Комаровський. У Романа Скомського з Варшави у Катині лежать 4 свояки, забитые НКВД. У часі аварії президентського самоліта загинув ягоний брат.
Це
добре, що політики Польщі і Росії віддають гонор закатованим тут, у Катині. Шкода, що це правда повільна і так тяжко виходить на світ, але будемо оптимістично лічити, що крок за кроком, без крику, без агресії, без злих емоцій ми дійдемо до правди. Так просто повинно бути. Трагедія Катині завжди поділяла поляків і росіянців. Трагедія Смоленська зі спогадою, сприйнятою в Росії, дала шанс на порозуміння в катинським питанні. Павел Дереш, який в катастрофі самоліта стратив жінку, каже, що за год його несмуток не притупився. Сумно так само і тоє, що розслідування аварії тягнеться так довго, і що перші справоздачі російців однобакові, каже він.
Я думаю, що комісія...
яка буде давати заключення у нас у Польщі, усе висвітлить. Потрібна інша справоздача, тому що тая справоздача, яку ми отримали з Росії, каже тільки обвині польського боку, і нічого не каже обвині російської. Росія має намір завершити слідство по справі авіакатастрофи самоліта Качинського у травні цього року.
Зі Смоленську передавав наш колега Валер Каліновський. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. У Мінську на станції метро Кастрышніцькая відбувся вибух. Свідки говорять про людей, які горіли, були тяжко поранені. Прокуратура загадала інтернет-провайдерам заблокувати доступ до інтернет-видання у «Харте-97» і «Білоруський партизан» у державних установах, а так само установах едукації і культури. Парламентская ассамблея Рады Европы вырешила створить часовую комиссию по улучшению ситуации у Беларуси. Журналисты распочали акцию солидарности с арестованным коллегом Андреем Почобутом. Адвокаты Андрея Санникова подали ходатайство об изменении меры стримания на подписку про невыезд. Праз год после авиакатастрофы под Смоленском президенты Польши и России упершиню наведали мемориал Катынь. Мы починаем збирать по крупицах свідчені про той вибух, який сьогодні відбувся у центрі Мінську на станції метро Кастрышніцькая. Наш кореспондент записав свідчені мужчини, який називався Геннадієм.
Ну, все, как описывают в этих, то, что в России тоже сапог, потом все затянуло дымом, толчок был небольшой, вот, ничего не было видно, потом, когда я вышел, значит, видел лужи крови, видел одного человека лежащего на полу, больше ничего не видел, все было затянуто дымом. Но я пошел не сразу, я минуту посидел в вагоне, подождал там пока, ну, может, чтобы давки там не было, вот, а потом уже, ну, просто вышел, да и все.
Так это выбух был под час езды?
Да, значит, поезд шел в сторону Института культуры. Он доехал до Купаловской, открылись двери, люди начали выходить, и потом произошел взрыв.
Под час стоянки, так?
Да, 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 именно в момент стоянки.
На Купаловской, то есть он ехал туда, на подали... Купаловская, это же другая линия, вы имеете на Кастрычинскую?
Да, Кастрычинскую, мою на вазе.
Кастрычинская, и туда далее на площадь Незалежности наехал, так?
Да, 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 да.
Да. Вы, кажется, вы бачили одного, ну, человека потерпелого, да, тем больше?
Лежащего там внутри только одного. Ему пытались оказать помощь. Вот. А наверху были люди в крови. Просто вот, ну, как бы лицо как трубочисты. Все лицо в саже.
Так а вы был в том вагоне, где вы находились?
Был нет, конечно. Если бы я так, я бы сейчас с вами так не разговаривал бы. Я не знаю, я почувствовал, я стоял возле двери задней, которая как бы к стене, глухой. И даже я там почувствовал толчок. То есть я думаю, что волна просто, она как-то прошла между вагонами, и слегка меня просто, ну, как бы толкнула.
Наш корреспондент записал сведения одного из пассажиров, который находился у момент выбуху у Менским метро. Мы далее собираем потребную информацию. С вами Радио Свобода. Поводле распоряджения Генеральной прокуратуры у Беларуси обмежеваны доступ до незалежных политичных сайтов «Хартия 97» и «Белорусский партизан». Чиновники отповедных держструктур отмовляются от комментаров. С протягом темы Галина Бакунчик.
Поводле официальной информации, решение обмежевать доступ до «Хартии 97» и «Белорусского партизана» приняла Генеральная прокуратура на той подставе, что в этой интернет-сайты небыто порушили закон об массовых мероприемствах. У прокуратуры эту информацию прокомментовать отмовились. У Державной инспекции Беларуси по электросувязи, якая обеспечивает такие решения технично, подтвердили, что список обмежеванных сайтов пополнился, але кольки интернет-пляцовок у его додалося, информация закрытая, каже супрацовник инспекции Юрий Стешин.
Есть такое понятие «общедоступный список ограниченного доступа», есть понятие «список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг». К общедоступному все может иметь доступ, а ограниченного доступа только поставщики интернет-услуг. Поэтому об информации, находящейся в этом списке, только для поставщиков интернет-услуг. То есть я не имею права ее разглашать. Ни количество, ни кто там есть в этом списке. Для того она список ограниченного доступа.
На официальном интернет-сайте Державной инспекции Беларуси по электросовязи у огульном списке обмежеванного доступа нема ниводного запису. Каб убачить список обмежеванного доступа для поставщиков интернет-послуг, потребуется адмысловый пароль, який выдается на заяву и про наявность лицензии поставщика интернет-послуги. Один из сотрудников интернет-сайта Акавита Федор Коваленко меркует, что на самом деле такого списка догэтуль и не існавала. А «Хартия 97» и «Белорусский партизан» стали у им першими.
До этого момента эти списки были пустые, по факту. Никакие сайты не блокировались. Когда некая постанова вышла, и провайдеры эти списки отримали, ну, напевно, они будут блоковать. Але по указанному решению есть только два варианта блокования сайтов. Это для державных установ, в школах, университетах, организациях державных. Это не будет дотычить остальных громадян. И когда в эти списки некие сайты тратят, с своего дома люди смогут, как и ранее, отчинять все сайты с проблем.
Это был Федор Короленко. Ну а зараз мы связаемся с нашим корреспондентом Олесем Дашинским, який нарешті добрався до места выбуха, не ведаю докладно. Олесь, где вы находитесь и что вы бачите?
Я зараз знаходжуся на Костишинской площади, тут собралося шмат знаков, але амаповцы вытискают людей с площади, проход до станции перекрытый. Тут вялізная колькасць яшчэ знаходзіцца карет хуткай дапамогі. Яны стаяць практычна па ўсёй вуліцы, некалькі дзясяткаў карет хуткай дапамогі. Значыць, таксама тут стаіць аўтазак, я бачу. Людзі ідуць пешшу, таму што транспарт ходзіць дрэнна. На вуліцы, на праспекце былі, значыць, пробкі. І я тут толькі што сустрэўся з адным маладым чалавекам, яго завуць Александр, ён толькі што прыйшоў з станцыі метро. Дарэчы, я хацеў яго з ім тут пагутарыць у эфіры, але яго забралі тут жа міліцыянты для правядзення следчых дзеянняў, якія праводзяцца фактычна тут. Але вось ён, дарэчы, адышоў. Зараз я магу хутенька яго папрасіць, каб ён расказаў свае ўражанні. Ён сказаў, што ён знаходзіўся якраз на эскалятары, калі пачуўся гэты выбух. Выбух быў вельмі моцны і было бачнае вогнішча, вельмі шмат такого дыму было, обвалилася столь, люди почали кричать, вельми шмат пораненных, нават выносили пораненных людей и частки тела. И зараз Александр, я ему передаю слуховку, и он некольки слов расскажет про то, что он там убачил.
Добрый день, Александр, расскажите, что вы бачили, как вы выжили.
Алло.
Добрый день, вы у эфира «Свобода». Расскажите, что вы бачили, что вы, как вы выжили?
Ну, произошел взрыв, вот, на Октябрьской. Ну, вот, то есть на самом перроне, вот. И, то есть, после взрыва было огромное пламя, и, то есть, и дым, и все начали, то есть, ну, то есть, произошла паника, то есть, все, ну, то есть, все начали оттуда выбегать, вот. А потом, когда дым чуть рассеялся, вот, все, ну, то есть, все побежали помогать, то есть, да, ну, вот, и...
Александр, вы чуете меня? Вы первый сведок, який у нашем эфире говорит, что бачил там полымя. Вы можете конкретно сказать, где приблизно это полымя было? Где вы его побачили?
Ну, я спускался вниз с эскалатора и, ну, то есть я смотрел вниз. Вот, и вот в этот момент, то есть, произошел взрыв и огромное пламя, вот, ну, то есть я видел это пламя и... То есть, или это, возможно, дым так себя повел. То есть, ну, вот так можно сказать, что...
А послушайте, Александр, дыма. Вы можете сказать, что это был некий человек, самозабойца, або это было, ну, бомба у нечем закладенная? Есть некая версия, ну, покольки вы бачили сам выбух и полымя?
Повторите еще раз вопрос.
Какая ваша версия, покольки вы один из людей, які были вельми близко и бачили самого это полымя? Вот какое ваше уражение? Мог этот выбух здійснить некий человек, самозабойца, або это просто была закладенная бомба, скажем, у чемодане, у сумцы и так далее?
Я не знаю. Если честно, я не знаю. Вот. Вот, это уже экспертиза покажет, как вот, кто там и что там, ну, то есть произошло. Но вот факт в том, что после взрыва, то есть все друг другу помогали, вот, и все вытаскивали друг друга из-под обломков. Вот, там дело в том, что еще потолок обвалился, вот, над эскалатором, и было, было проблематично оттуда было вылезти. Ну вот.
Дякую, Александр. Передайте, кай ласка, еще телефон нашему корреспонденту. Дякую вам за удел у эфиры. Мы рады, что вы выжили.
Угу.
Александр? Александр, какая еще у вас информация и для чего, у приватности, может быть, там автозак, как вы думаете? Может быть, для пораненных?
Я думаю, что это просто привезли все-таки аматовцев для того, как тут люди не сбирались, как не было шмат людей, бо люди вельми усхваливаны, и они, молодого человека просто все распытывали, что там здарилось, как там все это отбывалось. Вот. И люди, до речи, стоят на улице, я бачу, вот там у районе дома офицеров шмат людей стоит. И они, видать, не хочуть, как люди сбирались именно на самой площади. Поэтому их вытискают с площади. Амаповцы.
Дякую. Я нагадаю, что это был актуальный репортаж нашего корреспондента Олеся Дашинского. Некоторые фото и видео уже можно поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Коли вы были свидетелями подеи, телефонуйте, пишите на наш сайт.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
С вами Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Ну, а зараз наше подорожье до людей у зоне. Вёска Бартоломеевка Веткаўскага району – одно из белорусских поселищев, якія после Чернобыльской катастрофы мусили спынить існаванне с причины высокой радиации. Але десятку тутэйших жыхароў не даспадобы было переселение, пропанаванное уладами, и яны засталіся у вёсцы. Репортаж нашего корреспондента.
За апошнія 2 гады самасёлу у Бартоломеевцы паменяла амаль на палову. Гаворыць самасёлка Любоў Галушка.
Померлі у нас Саша і Іван померлі. І помёр у нас у той хаці Гриша і Валера помёр. Ну, Гриша зімой помёр, і Валера где-то так месяц зім жив. Он приехав откуда-то при Смоленска.
Пра радыяцыю і наступства спадарні Люба імкнецца асабліва не думаць. Кажа нават, што яе тут і нема ўжо багата. Іншая рэч у Японіі. За Японію не морковится.
А говорить уже нормально, мол, уже нормально, радиация уже, мол, не такая страшная. Он у Японии треснуло, так там да.
Сподарня Люба оповела, что начальство опекается самоселами хиба только под час выборчих кампаний.
Ну и если вот, к примеру, голосовать, так приезжает и райисполком, и автолавка, все приезжают. И телевидение из Минска, из Гомеля, как голосует. А так, что они будут ездить к нам? Тут несчастных света-то нету, а при лампе тяжело. То трактористы или кто-нибудь подъедем мы солярки у лампу и поет. Сейчас мы будем к Пасхе, это все надо окна мыть, грубо белить, дело полный двор.
Ты, кто застался живут, первоважно с пенсии, с городу, сбирают летку грибы и ягоды, ловят рыбу альбо, как Миколай Гордунов, плятут с лозы кошики на продаж.
Это как хобби, как дополнительный ДП к бюджету. В основном я участников работаю. Ветки.
Миколай почувает себе зараз не наилепшим чином. Температурить. Але до лекара у ветку не поехал.
Доктору я почти не обращаюсь никогда. В аптеку таблеток нахватал сам себе. Родными средствами. Липа, малина и мед. Тут все дикое. Тут можно все найти. Все абсолютно.
До опошнего часа вязковцы в своем побыте обопирались на семью Алены Музыченки, старейшей женщины у вёсцы. Она тримала добрую господарку, мела коня, корову. Але коли у Алены помирали муж Иван и сын Саша, она позбылась живёлы, нема уже силы доглядать.
Скучно, народу уж нема, повыгоняли людей, сделали неизвестно что. Нас такого поставили на зоны, простите за выражение, Ковалёв. Кто приедет, ко мне родители приедут помочь, он их штрафует на 350 рублей. Чему это? Сродство, родители. Они же не приехали красть, добить. А помогите мне. Поехала в райисполком, чтобы дали пропуск, не дали мне.
Самосел из Чернобыльской вёски Бартоломеевка. У эфира свободы.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Гэта перадача праз хвіліну, а зараз асноўная тэма дня. У Менску на станцыі метро Кастрычніцкая адбыўся выбух. Сведкі гавораць пра людзей, якія гарэлі, былі цяжка параненыя. Пракуратура загадала інтэрнэт-правайдэрам заблакаваць доступ да інтэрнэт-выданняў «Хартыя-97» і «Беларускі партызан» у дзяржаўных установах, а таксама установах адукацыі і культуры. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вырашыла стварыць часовую камісію па вывучэнні сітуацыі ў Беларусі. Журналісты распачалі акцыю салідарнасці з арыштаваным калегам Андрэем Пачобутам. У прыватнасці яны падпісваюцца пад яго артыкуламі, за якія Пачобуту пагражае крымінальны пераслед. Адвакаты Андрэя Саннікава падалі хадайніцтва аб змене яму меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Экс-кандыдат у прэзідэнты завяршыў азнаямленне са сваёй крымінальнай справай.